«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. Начинаем программу «Здоровый подход». И у нас сегодня необычный формат. Мы решили с нашим гостем провести такое особое мнение. Говорим о последних медицинских новостях, о... Предложим вам темы несколько на обсуждение. Вы также, уважаемые слушатели, можете подключаться. 2066-066. В гостях у нас представитель и руководитель Пермского регионального общества «Диабет» Михаил Спиридонов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
В эфире обычно вы к нам приходили, мы говорили с вами про диабет, но сегодня меняется формат. Так или иначе, мы, конечно, будем... Вы будете приводить примеры из жизни как руководителя общественной организации, но хотела бы вам предложить несколько тем для обсуждения. И напомню, что у нас началась трансляция на Ютубе, вы можете нас также смотреть и слушать. Первая тема, хотелось бы поговорить, вот повод для обсуждения, статья Александра Саверского «Излечение доброжелательностью». Правозащитник Александр Саверский написал в «Известиях» 25 октября свою статью «Как вернуть доверие пациентов к врачам». В одной из вечерних программ эту тему поднимала, люди реагировали остро, звонили, рассказывали свои истории. И давайте немножко цитат. «К сожалению, не прекращается поток жалоб от граждан на грубость и хамство в системе здравоохранения», пишет правозащитник. «Случаи в Магнитогорске, когда санитары издевались над пожилым пациентом, кидали в него тапочки, давали пинки и смеялись. Одно из таких и сообщений. Мы их получаем едва ли не каждый день. Стоит ли удивляться, что конфронтация между пациентами и системой здравоохранения растет, увеличивается число нападений на самих медиков. В феврале 2018 в городе Ельце в Липецкой области группа приятелей в состоянии алкогольного опьянения избила сотрудников больницы. У нас не раз факты, может, они до СМИ не доходят, но я знаю, опасно работать скорой, неадекватные пациенты встречаются, в том числе...
Ну, любые люди, да?
Да, как, ну, опасная профессия в этом смысле. Недоверие врачам, вот о чем пишет Саверский. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, выросло это недоверие с 36% до 55% за последние два года. Это крах доверия. Если мы хотим его вернуть, необходимо сделать систему лояльной к пациентам. Буду к нему еще периодически возвращаться. Как вы думаете, острая эта проблема грубости, хамства со стороны медицинского острая. Персонала?
Ну, я скажу, конечно, свое личное мнение, да, я, может быть, не самый лучший эксперт в этом вопросе, но у меня есть просто личный большой опыт, я больше 41 года уже с диабетом, я просто вынужден ежемесячно общаться с врачами, то есть я очень хорошо знаю с детства, как работала советская система, потом в перестроечное время и то, что происходит сейчас. И поэтому у меня просто выработалось мнение, как бы такое, на вот личном ощущении, на своих вот окружениях, при том, когда стал руководить общественной организацией, то есть это просто несколько десятков тысяч больных с сахарным диабетом, которые сталкиваются с какими-то проблемами. И вот то, что вот озвучил Саверский в статье, то есть это очень важная, серьезная тема. Но она настолько большая, мне кажется, что она больше, чем здравоохранение, потому что это состояние общества. Потому что любой врач – это просто обычный человек. Когда он снимает халат, то есть он выходит на улицу, он стоит в очереди, он тоже так же покупает что-то в магазинах, отдыхает, живет, и тоже какие-то есть конфликты житейские, но уже как обычный человек. И, естественно, пациенты тоже, они бывают разные, то есть есть вот такие подонки, которые действительно нападают на врача, да, мы даже не знаем точно, какая причина, потому что есть просто как бы вот, ну, какие-то мнения, да, что происходит, или мы видим внешне, что-то происходит, а на самом деле всегда есть причина. Так вот, как говорил Жванецкий, что лучше бороться с сыростью, чем всю жизнь собирать вот эту, да, плесень. И причина – это вот нетерпимость в обществе, да, то, что вот накапливается. И это накапливается не то, что там последние 2-3 года, это длительное время. И мне кажется просто, что не хватает эмпатии просто между людьми. То есть нету взаимоуважения. То есть по умолчанию, что другой человек с чужим мнением, даже если оно твое мнение совершенно не расходится с другим, то есть он имеет право на свое мнение.
Терпимость.
Мало того, терпимость, чтобы вот просто сопереживание, взаимопонимание и даже приятие, то, что человек как бы вот высказывает диаметрально противоположное мнение, он имеет на него право. Мало того, у него должен быть какой-то участок, где это будет реализовано.
Как это связано, вот то, что вы говорите, с врачами, с врачебной областью?
А потому что врачи, когда они одевают халат, это обычные люди, вот как раз вот с этим, да, то есть вот как бы общее состояние вот этой нетерпимости, оно как бы вот как зонтик все это накрывает. А вот когда врач одевает халат, он тоже так же раздражен, недоволен, устал, и у него что-то не получается. Да?
Обычный человек.
Обычный человек.
То есть нам получается, чтобы не было этой проблемы, нам не надо обожествлять врачей?
Конечно. Это с одной стороны. Но с другой стороны, да, то есть здесь получается, что в конфликте есть две стороны, да, позиция врача и позиция пациента. Если мы посмотрим на позицию врача, почему происходит, да, вот он как бы вот и какая-то причина, что возник этот конфликт. А это говорит о том, что у нас здравоохранение, вся государственная система не настроена под человека, да, на обслуживание человека, на его потребности естественные. И вот эта, вот, грубо говоря, вертикаль власти, она как водоснабжение, только без канализации. То есть врач, например, если ему неудобно, нету логистики, как принимать там со скорой помощи пациент приезжает, и он по 2 часа, по 5 часов, например, проходит обследование, хотя он в тяжелом состоянии приехал. И это ведь не вина врача. Это нет логистики, это не выстроена вот государственная система. И врач страдает, и он уставший, они по суткам работают. Да? И когда вдруг приезжает пьяная компания, да, заходит, тоже на скорой приезжает, ему действительно нужна помощь, и врач начинает тоже так же грубо разговаривать, то они провоцируют это. И поэтому здесь как бы нет вроде бы вины лично как бы врача, потому что он тоже устал, он тоже заложник ситуации. Но и пациент здесь не виноват, потому что если со стороны пациента, да, посмотреть, есть, кроме подонков, есть большинство нормальных людей, но когда ты заходишь в кабинет, и врач начинает недовольным голосом разговаривать, что вы выйдете отсюда, или вы неправильно пришли, или я не вас...
Или вы неправильно записались, или вы не записались.
Он начинает высказывать то, что он недоволен системой, как это все организовано, и что ему, например, карточку не принесли. А у пациента проблема, у него болит. Он как бы ждет как бы доброжелательности, улыбок, я не знаю чего, но он должен как бы чувствовать как бы симпатию какую-то, да, он должен доверять врачу. И поэтому еще раз повторюсь, да, что вроде бы каждый на своей позиции... Там есть там часть правды, часть неправды. Но когда возникает конфликт, это говорит о том, что с каждой стороны есть и ошибки.
Угу.
И врачи, как мне кажется, да, то есть я сам не врач, я пациент, вот, опытный пациент, но пациент. Мне кажется, что врачи, как и общество, они должны больше быть активнее в своих профсоюзах, отстаивать свои интересы и озвучивать свои интересы, скажем так, в общих интересах пациента, потому что от этого выиграют все.
Вы какие-то фантастические вещи говорите, потому что вот профсоюз врачей, я не знаю, существует ли он.
Существует.
Я с ним не сталкивалась по деятельности в СМИ, то есть если бы он существовал,
у нас большой.
Я бы знала, понимаете? Я бы писала о них новости, они бы ко мне обращались, они бы приходили на какие-то критические эфиры, но система настолько закрыта, она настолько глуха.
А вот здесь уже.
Броня так крепка, что любой врач, если даже что-то мне рассказывает, он рассказывает мне о анонимно. Вот, Женя, расскажи свои передачи, вот такие-то, такие-то
потому
у нас
что они
проблемы.
Боятся. Притом они боятся на всякий случай. Как и у человека, если ему звонят домой и спрашивают, как вы относитесь там, к какой-то там серьезной проблеме, да, они на всякий случай врут. И поэтому вот эта атмосфера недоверия, она разливается везде. Поэтому страдают не только врачи, пациенты, то же самое в полиции, то же самое в ЖКХ. То есть все друг другу не доверяют. И пока мы не поймем этого и не начнем как бы просто снисходительнее относиться к чужим проблемам и к чужому мнению, то есть мы должны друг другу доверять частично, потому что мы вообще-то социальное общество, а без этого мы не можем жить.
Ну вот как-то у меня был в гостях Алексей Орлов, если я не путаю, онколог пермский, говорил, что, знаете, вот раньше какой-то почет и уважение врачам. А сейчас бесконечные жалобы, нас прессингуют, престиж профессии падает, фильмы снимают о нас с насмешкой, и, ну и так далее, можно это продолжать.
Ну, когда болит, сразу человек обращает на это внимание, да? А как, и в Советском Союзе действительно был культ врача. А здесь можно как бы тоже двояко относиться к этому, потому что, ну, не сотвори себе кумира, потому что есть и врачебные ошибки, есть еще что-то, да, то есть на тысячу случаев хороших, да, есть там десятки случаев ошибок.
Олег просто Алексеевич, я испутала с имя.
Да. Так вот, дело в том, что любая крайность – это признак глупости, здесь нужно найти равновесие, потому что врач – это обычный человек, но он должен уважать сам себя, он уважать должен свою профессию. Не относиться к своей профессии как к ремеслу, что это просто зарабатывание денег. Потому что тогда он не может быть врачом, потому что у него половина функций – это социальная. То есть он должен нести, да, тот просто разговор с пациентом должен уже облегчать. Пациент должен доверять. И если человек в белом халате не умеет наладить отношения с пациентом, он может быть плохой пациент, может быть хороший пациент, он может быть убийца. Но если он нуждается в медицинской помощи, надо сначала ему оказать медицинскую помощь, а потом уже нужно его арестовать, судить и так далее. И здесь вот на врачей действительно огромная такая вот нагрузка, общественная нагрузка. Не только как врача, что он умеет диагностировать и лечить, а еще и как человек, который умеет коммуницировать с пациентом.
Вот мне интересно, слушают ли нашу программу врачи. Я призываю откликнуться.
Надеюсь, что слушают.
Откликнуться в нашем эфире. Хотите анонимно? 2-0-66-0-66. Наберите и скажите, как вам кажется, в чем причина, что доверие к врачам падает? Правы ли цифры соцопроса в ЦИОМ, что вот недоверие врачам растет за последние годы все больше? А Александр Саверский, у нас есть звонок, может быть, я все-таки достучалась до врачей. Здравствуйте, как вас зовут? Мы вас внимательно слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Павел.
Так,
вот фраза у вас прозвучала, что один из врачей посетовал на то, что... И фильмы снимают плохие, и отзывы плохие. Так давайте далеко сходить не будем. Как раз я понимаю, врач, который это говорил, по-моему, он у вас с онкологией связан, да?
Да.
Вы придите на Советской армии в беленькое здание. Как его еще многие называют, это ступенька к смерти, да, так называемая. Вы придите, посмотрите, что там творится. И все будет понятно. То есть пока человек здоров, пока он этого всего не видит, не осознает, а он даже и думать об этом не будет. Он начинает сталкиваться тогда, когда он уже приходит, когда огромные очереди в кабинетах, когда к врачу не попасть, когда специально создается такая ситуация, чтобы человек заносил деньги, чтобы попасть и последние дни прожить. Ну, знаете, как бы вот немножко неуместные речи просто идут у нас. Вы как бы такую тему интересную подняли. Все сами все прекрасно знают, но все равно почему-то продолжают разговаривать, общаться. Все видят.
Спасибо, Павел. Вот Павел намекает, что все у нас платно, если ты хочешь вылечиться, тебе надо занести денежку. А кто развил эту систему? Не люди, которые несут деньги?
Нет, дело в том, что все равно здесь две стороны.
Да.
Во-первых, тот, кто несет деньги, и тот, кто принимает деньги. Но дело в том, что мне кажется, что коррупция есть 100%. Она вообще бывает в любом обществе, даже если там вот просто...
И не надо так сейчас пихать и показывать пальцы на медицину, вообще везде.
Везде, да. И здесь как бы, я думаю, что процент коррупции, он не больше, не меньше, чем где-либо. Да? И здесь совершенно не вина врача. Вот просто вот я не вижу вины врача, если система выстроена так, что не врач выстроил эту систему, которая сидит на приеме в онкологии, в эндокринологии или где-либо, или детский врач, или взрослый врач, без разницы совершенно. Значит, суть в том, что принимают мзду только там, да, где есть узкое горлышко, когда большая очередь, когда вас много, как советская продавщица. Да, вы тут пришли, и она себя чувствует, у нее вот эйфория, что она здесь главная. Хотя она просто выдает какие-то продукты питания, которые люди пришли за свои деньги покупать. Это
да.
Смешно.
Это вообще сломить возможно? У нас просто скоро реклама, я хочу вот эту тему с онкологией.
А вот, А вот здесь закончить. Ее надо не сломить, а нужно менять систему, и надо нам объединяться. Просто надо, чтобы взрослое было общество в целом. То есть пациенты, мы должны объединить усилия с врачами и донести это до власти, потому что власть вообще-то содержим мы ее, и они должны нас слышать. Вот если мы объединимся, тогда мы можем договориться. А когда мы как пациенты ходим, жалуемся, а главные эксперты, врачи приходят в Минздрав и говорят, что мы говорим ложную информацию, что нету этих очередей, нету этих проблем, у нас денег хватает. И я как в общественном совете Минздраву говорю, я говорю, у нас финансирование здравоохранения по сравнению с западными стандартами нужно увеличить в 3 раза. Вот в общий объем здравоохранения в 3 раза. Потому что мы отстали от всего мира. И главные эксперты говорят, нет, у нас всего достаточно. А потом этот главный эксперт, когда мы выходим из кабинета, из большого, они говорят, да, у нас есть проблемы, у нас ничего не хватает. Я говорю, а зачем вы это делаете?
Так, а в кабинете они боятся это признать.
Да, и они это делают не ради взятки, потому что они страдают больше. Потому что взятка – это от безысходности, я не знаю даже от чего. От низкого культурного уровня. Но большинство-то врачей нормальные.
Вы верите, что большинство взяток не берут?
А потому что большинство людей, просто им это не нужно, если они самодостаточные, если они, у них нормальный культурный уровень. А если он вор, так он будет, хоть он министр, он будет вор. Какая разница?
Мы прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами. У нас сегодня новый формат «Здорового подхода. Особое мнение» с Михаилом Спиридоновым.
«Здоровый подход» – программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в студию. Принимайте активное участие. 2066-066 в нашем разговоре. Сегодня мы обсуждаем несколько новостей медицинских. Взяли их наугад, можно так сказать. С Михаилом Спиридоновым решили поговорить вот в таком формате, обсудить проблемные точки пермской медицины. Подключайтесь, если вы видите какие-то еще проблемные точки. Помогите нам, что называется. У нас в эфире. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, это Владимир.
Да, в эфире Владимир.
Вообще нам хорошая медицина. Недавно главный руководитель сказал, собирайтесь все в рай. До свидания.
В рай собирайтесь.
Это радикальный подход.
Да. А если закончить со статьей Саверского, правозащитника, медицинского правозащитника, известного Александра Саверского, он часто дает интервью и публикуется в разных изданиях. Вот на «Известие» вышел его материал. Он пишет об эмпатии, о которой вы говорили буквально 5 минут назад. И цитата. На первом месте, что должен уметь врач, именно желание пациенту добра. Вот то, чего прежде всего ждут граждане от врачей и медицинского персонала. Кто-то у меня однажды здесь из врачей сказал, плох тот врач, после общения с которым человек не выходит чуть более счастливым.
Знаменитая просто, да, фраза.
Да, просто разговор. Вот пришел на прием, и где-то я его уже успокоил. Такая часть психотерапевтическая. Но не у всех есть возможность, не у всех есть время на это. Многие врачи жалуются. Можно ли научить, пишет Саверский, научить быть добрее? Судя по тому, как изменилось поведение продавцов в магазинах со времен СССР, от грубости к внимательности, то можно людей научить быть...
А вот я как раз хотел поддержать, да, вот эту идею, то, что очень сильно изменилась сфера обслуживания, да, продавцы... Вдруг куда-то исчезли, когда изменили систему, изменили приоритеты, появились какие-то стимулы, которые позволили человеку не напрягать, им просто выгодно хорошо себя вести. Если клиенту нравится, если они умеют общаться, то этот клиент может оставить там и 100 рублей, и 1000 рублей, и несколько миллионов рублей, смотря как, что вы продаете. Так вот, мне кажется, что мы должны... пациенты, просто налогоплательщики и сами врачи себе помочь изменить систему здравоохранения, то есть действительно реальную реформу сделать, а не то, что делается последние 20 лет. То есть не только нужно увеличить финансирование, потому что это тоже не изменит ничего.
А давайте перечислим, что вы включаете в реформу?
На первом месте все-таки мы должны поставить логистику, то есть пациенту должно быть удобно. Вторая вещь, мы должны выбрать приоритеты, но это не должны узким кругом делать какие-то специалисты, а это должно быть какой-то конкурс, то есть должна быть конкуренция, чтобы разные институты медицинские, да, предложили свои модели нового здравоохранения. А не когда, понимаете, там пришла разнарядка, вот вам 25 миллионов, разработайте нам чего-нибудь, а все остальные вы помолчите, это хорошие ребята. Да нельзя так делать. Должно быть именно, надо проветрить это помещение. То есть вот когда есть конкуренция, сразу включится интерес. И эти 25 миллионов пускай получат лучший проект. Но это должно обсуждаться широко. То есть там должны быть и пациенты, а не только приближенные какие-то общественные там советы. Потому что там 10 человек, которые сидят там по 20 лет. Понимаете, они, у них замылился глаз.
Конкуренция в чем должна быть?
Во всем. Просто во всем.
Ну, то есть, вот есть главный врач, и он должен знать, что за спиной у него конкуренция.
Нет, не такая конкуренция, потому что есть опыт западных стран, потому что, знаете, там, когда вводили там только платные услуги, там только бесплатные услуги, понимаете? И вдруг оказывается, когда пациент платит всегда, то они просто не пользуются этими услугами. И это было в 50-е годы, понимаете, в Соединенных Штатах. Они просто поняли, что это не работает. И они стали придумывать что-то другое. То есть, система должна приспосабливаться к людям, потому что жизнь очень сильно изменилась. Когда у нас открылись границы, да, с 91-го года, у нас сейчас такие появились новейшие технологии, которые дают эффективность в 1000 раз больше то, что было раньше.
У нас есть звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Понимаете, говорить сейчас о реформе здравоохранения ровно столько же бесполезно, сколько говорить о том, когда Луна упадет на Землю. Ситуация банальная. До тех пор, пока человеческая жизнь в России не будет стоить ничего, ни о какой системе реформе и вообще, в принципе, системы здравоохранения говорить бесполезно. Мы, как только мы уйдем от совковости, от бабы еще нарожаю, солдат не жалеть, вот только тогда государство, частные клиники и прочее будут относиться к человеку как к человеку, а не как к мясу, который отработал свои 40 лет, до 80 лет умер и пенсии не увидел. Вот только тогда мы можем говорить о нормальном здравоохранении в России. Больше бесполезно что-то говорить.
Спасибо. Ну вот Виталий тоже об уважении к человеку.
Ну насчет, вот смотрите, я согласен был практически со всем, кроме последней фразы, что бесполезно говорить. Во-первых, как раз вот полезно говорить, надо проветрить,
надо
повторюсь.
Надо озвучивать.
Надо озвучивать. Пока мы молчим, копится негатив, копятся проблемы. И тогда врачам, они в безвыходном положении, пациенты в безвыходном, и тогда только гражданская война, и мы превращаемся в мясо. Это грубо говоря. Поэтому мы должны стать более толерантными, мы должны быть более умны и более ответственны, потому что чем больше мы свободы имеем, тем больше ответственности. А вот когда есть слишком много свободы, но мало ответственности, возникают перекосы. Вернемся к врачам. Значит, почему, например, врачи стали себя так вести? Они не хуже, не лучше, еще раз повторюсь, да, то есть нету такого, что там вот я качу бочку на врачей. Нет, просто пациент, когда сталкивается с каким-то несправедливостью или с какой-то большой проблемой, когда ему не оказали помощь, да, вот реальная, да, проблема, то у пациента нет ни одного шанса доказать, что это был как бы вот действительно проблема. Да, из 1000 это был единственный случай, но он был. И у пациента нет, еще раз говорю, нет ни независимой экспертизы, ничего нет. И здесь нету как бы прямой, скажем, вины врача, который даже вот это ошибся. А виновата система. Так вот я предлагаю говорить об этом, обсуждать эту проблему. И не только со мной. Надо более широко, надо сделать круглые столы, потому что эта проблема самая главная. Мы должны изменить систему. Но не систему, реформу, как отдельную здравоохранение, что там будет все прекрасно. Действительно, мы должны изменить отношение власти, потому что федеральная власть забрала сейчас все деньги. И любая реформа, она все равно упрется, что нам не дадут денег.
Нам надо уходить на местные новости. После новостей обсудим тему, насколько сами врачи готовы говорить о себе, насколько они открыты. Приведу пример два случая, когда мы не могли добиться информации от одной клиники, чтобы они прокомментировали, какой врач молодец. Мы не про проблемы хотели говорить, ничего. И история вторая, когда врач дает и дает всем интервью этому изданию, этому, рассказывая, вот у нас открытая система, две разные, может быть, два разных подхода. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Много иллюзий.
Мы возвращаемся в эфир. 13:37 на часах. Михаил Спиридонов в гостях у нас. Пермская представитель, руководитель Пермского регионального общества диабета. Если есть какие-то... Подключиться к нашему разговору можете писать нам Telegram, Viber 8-963-870-1000 или телефон 2066-066. Сегодня мы беседуем в формате особого мнения. Вот у нас уже есть звонок. Ну, давайте его слушаем. Как вас зовут? Только очень кратко.
Вас интересуют только пациенты с диабетом или вообще медицинское обслуживание?
Вообще медицинское обслуживание.
В общем, обсуждаем.
Свое мнение выскажите.
Что можно сказать? Я по жизни вообще не обращался, пока дожил до 60 лет. Последние 3 года, куда ни приду... Самое больное место – это то, что врача постоянного нет. Придешь и не знаешь, кому попадешь. Меняется. Каждые полгода врач меняется, участковый. Идешь опять к новенькому и всю эту сказку, всю басню свою рассказываешь. И каждый врач это все по-другому, по-разному трактует, это заболевание. Хотя оно не меняется, оно сердечное заболевание как было, так и есть.
То есть хочется стабильности.
Ну, конечно, здесь, как мне кажется, здесь не хватает именно ориентированности на клиента, потому что пациент, он должен быть главный в этой ситуации, если я правильно понял человека. И вот с этим я полностью согласен, потому что вот это как раз огромный дефицит. И то, что даже Саверский говорил, что действительно, да, можно натренировать там какие-нибудь вот тренинги устроить, чтобы врач там как-то правильно разговаривал, чтобы, да, вот он там вот... не срывался. Но дело в том, что если в целом система не будет работать, да, чтобы у него был удобный компьютер, у него должна быть вся информация выходить на экран, чтобы анализы были вовремя, чтобы это было все быстро, чтобы пациент получал эту услугу и чтобы пациент мог через 3 дня к нему вернуться. А у нас сама система, ты можешь записаться, в течение 2 недель ты можешь записаться к врачу, ты приходишь к врачу, и повторное посещение – это уже целая большая проблема. Если тебе нужно через 2 дня срочно, или тебе через 10 дней, ты в это время не попадешь. Потому что или ты будешь в очереди сидеть 5 часов, да, ты вроде бы есть механизм туда попасть, но это, опять же, узкое горлышко, и кроме негатива это ничего не вызывает. И здесь вот я поддержу то, что действительно, если сделать реформу, продумать, чтобы это было удобно пациенту, не то, что хочет пациент, а чтобы это было, скажем так, взаимовыгодная вещь, чтобы это и врачу было удобно, не должен врач бегать там, да, за руку водить по всему, по другим специалистам врача. То есть просто никаких денег не хватит, и врачей не хватит. То есть должна быть компьютеризация, должна быть логистика, даже не сам компьютер, а именно логистика вот этого движения.
Давайте выслушаем. Как вас зовут?
Александр Павлович, я уже не договорил, сорвался звонок. Ну ладно, по мне это ерунда. С этим сердечным заболеванием я уже привык и знаю, что делать, как лечиться, если что, я иду к платному кардиологу, и все он мне объясняет. Сложнее вопрос по супруге у меня. Она, конечно, не будет звонить. У нее 4 года назад онкология легкого была, обнаружилась. Удалили поллегкого, дали группу 3-ю, потом у нее заболевание крови, дали группу 2-ю. И вот в этом году вначале она пошла на перикомиссию, у нее снимают 2-ю группу, заболевание онкологическое по крови и по легкому остались, ей снимают 2-ю группу, оставляют 3-ю. Как вот это понять? И не вылечили, что ли, онкологию, заболевание крови?
А никак это не понять.
Вот, так это...
Потому что...
ведет это вообще...
Вот то, что спасибо, вы привели пример, это просто огромная проблема уже в течение года, когда стали уже изменили стандарты установки инвалидности. Вот, например, вот то, что я знаю, с чем мы столкнулись. То есть детям там, до 18 лет, там, ну, условно говоря, до 14 лет, не хотели как бы вот, сейчас давать инвалидность с сахарным диабетом, хотя требуются огромные деньги, постоянно ты нуждаешься. И если ты не имеешь инвалидности, ты не получаешь этих услуг, ты не получаешь ни путевки, ни дополнительных лекарств, ничего, кроме инсулина. И получается, что страдает, я говорю не про диабетиков, я говорю про всех, то есть меняется система, но она не к улучшению эффективности здравоохранения, а к сужению и к экономии денег. Но дело в том, что у нас государство, по-моему, одно из самых богатых в мире. У нас самые богатые миллиардеры, у нас очень много денег, очень много нефти, и у нас огромные запасы.
Давайте перейдем к другой теме, чтобы не было только негатив у нас в эфире, да, скажем очередной раз спасибо нашим врачам, потому что ведь они каждый день как герои, вот они у меня в глазах каждый день как герои. Я вижу эти новости и с удовольствием их читаю в эфире, и я всегда озвучу свою боль. Простые, обычные врачи, то ли им некогда ходить на эфиры, то ли они боятся ходить на эфиры. То есть, если вот вы врач-герой, есть что сказать, выходите на нас, на Эхо Перми, набирайте, ищите меня, Евгения Романова, наш телефон простой, редакция 261-80-09. С удовольствием буду вести с вами эфиры. На 59.ру заметка, ну, есть и на вкурсе.ру. Пермский нейрохирург остановил кровоизлияние в мозг у пациентки в коме. Обычно такое не практикуется. Давайте героя назовем. Заведующий отделением хирургии 4-й больницы Дмитрий Иванович Штадлер. Ну, пациент, как он говорит, что почему он решился, пациентка была молодая, и у нее аневризма. Полгода назад молодую пермячку госпитализировали в городскую клиническую 4-ю больницу. Причина кровоизлияния в головной мозг. Девушка находилась в коме. За операцию взялся Дмитрий Штадлер. Говорит, что счет шел на минуты. Все закончилось хорошо. В октябре, спустя полгода, пациентка пришла на прием, полностью восстановившись. Разве это не счастье? Это настоящее счастье. И говорит, обычно это мы не практикуем. То есть врач рискнул, у него получилось, и он герой в наших глазах. А в чем проблема, да, скажете вы? В том, что такие истории надо рассказывать, такие истории нужно делать публикации, нужно приходить на радио. У нас зачастую озвучивают пресс-релиз Минздрав, ну, спасибо и на этом, конечно, или главврач комментирует. Я знаю, мне передавали, что иногда простые врачи говорят, а про нас-то не говорят. Ну, не то, что лавры главврач на себя берет, нет, просто мы тоже хотим, а нас-то не знают, о многих врачах не знают. Нужно ли знать вот такие вот вещи?
Вот здесь вот как раз я хотел поблагодарить тоже тех врачей, которые просто каждый день ходят на работу молча. И они совершают свои подвиги и никому не хвастаются.
И не думают, что они
да,
герои.
И потому что вот вокруг такого большого героя, настоящего, да, который действительно что-то совершил, какую-то вот неординарную такую, да, операцию или поступок, и спас человека, когда все отказались. Вокруг него еще есть команда. И он благодаря этой команде смог это сделать.
Кстати, вот про команду. Еще история рассказывала в пятницу в новостях. Пермские врачи спасли 7-летнюю девочку. Играла дома и разрезала руку, упало стекло, вставка в двери. И опасно это оказалось, не шутки. Да. В подмышке повредили и нервы, и кровь. В общем, 1,5 литра потери на крови. Врачи быстро среагировали. Краевая больница связалась с сосудистыми хирургами и санавиация. В это время доктор остановили кровотечение, сделали переливание. Вот вы говорите о команде. Здесь надо, давайте назовем героев. Заведующий сосудистым отделением краевой клинической больницы Ильдус Мухамадиев, доктор того же отделения, сосудистый хирург Виталий Данилов, ассистировали два медика детской краевой, Дмитрий Москотин и Алексей Белокрывов. С девочкой все хорошо, девочка будет жить, руку спасли.
А вот есть у нас сильные профессионалы, и их достаточно много, и Ильдуса Султановича знают очень многие, и он очень многих спас. Поэтому это не единичные случаи, это на самом деле. Мы должны это благодарить, мы должны это озвучивать. Но дело в том, что действительно вот атмосфера вот этого недоверия и нежелание как-то выделиться, потому что каким-то серым быть очень проще, когда вот такая ситуация. Почему у нас не любят лидеров?
Почему?
Потому что выскочками считают. А почему выскочка-то? Почему вот история успеха, она вызывает какое-то, вот, я не знаю, негативное ощущение? Наоборот, это же здорово, когда человек это делает хорошо, почему не подтягиваться вверх? Нет, лучше сделать вниз, понимаете, когда все одинаковые, все серые, и не выделываются. И вот почему врач не может, например, вот выйти из стандартов, да, вот когда пациент приходит, какая-то сложная ситуация. Вот вы говорите, врач рискнул. Так вот, ведь обычные врачи, они каждый день рискуют по нескольку раз. Если бы у них был механизм, когда у них была бы больше бы свободы действий у врача, а не просто распределял вот эти стандартные лечения, Вот. Но если врач рискнет и скажет, вот давайте, вот есть дорогостоящее, но оно намного эффективнее, это лекарство, но это по стандарту, он может это, конечно, назначить, но это будет собираться комиссия, и на комиссии его будут отговаривать, потому что это дополнительные деньги. Это уперется не только в деньги, а в то, что, опять же, зачем тебе это сам? Давай все будем делать по-старому. Ну, не долечим этого человека, но он же не умрет. И вот, вот так вот потихонечку все и живем, понимаете? Почему бы не стать какими-то более свободными, взять на себя ответственность, создать механизм, когда действительно ты отвечаешь за это. И если есть врачебная ошибка или какая-то вот что-то, да, то есть у нас есть независимая экспертиза, у нас есть независимая группа, реально независимая группа врачей, которая критически посмотрит на эту ситуацию. Нет, мы не будем все это анализировать, давайте не будем это, об этом говорить. Наоборот, надо об этом говорить. Надо проветрить это помещение.
Это фраза сегодняшнего эфира. Надо проветрить это помещение. Хотела коснуться такой темы про главврачей. Помните, так, по-моему, было при Ковтун, когда скандальная вещь, когда сколько-то там, не помню, в цифре боюсь ошибиться, 40 главврачей много, на какой-то день потеряли.
Изменилась система,
да. Потеряли все свои места, но кого-то вернули. А если я не путаю, 11-12 человек попрощались. Вот эта система... Когда главврач заключает договор на год, это плюсы или минусы ее? Вот?
Ну вот детально я не знаю эту ситуацию, я не могу ее оценить, потому что я сам не медик. Да. Но мне кажется, что вообще должны быть уважительные какие-то отношения не только к главврачу, а к любому врачу, да, то есть вот создать именно условия, чтобы им было удобно, комфортно работать, и чтобы они работали на результат и отвечали за этот результат. Так вот, главный врач, он несет огромную ответственность за целый огромный коллектив. И мне кажется, что если бы эти контракты были не на год, а длиннее, тогда бы у него была какая-то перспектива, по-моему, его бы действия были уже не временщика, да, ну, условного временщика, я никого не обвиняю. А мне кажется, что человек был, вот если бы на 3-5 лет был контракт, тогда он мог бы делать как бы что-то более глобальное, то есть он уже мог менять бы систему. А когда ты знаешь, что тебя могут уволить, могут не уволить, ну ты и работаешь как один день, как будто ты временщик. И вот эта ситуация, она мне кажется двойственная.
И ведь я опять сегодня спутала фамилию не Ковтун, а Крутень.
А Ковтун у нас тоже была, очень хороший специалист. И Крутень Анастасия Владимировна.
В общем,
и они очень много сделали хорошего. Вот то, что на моей памяти, очень благодарен им за это.
Но почему тогда уходят люди, которые вот много сделали хорошего, а их меняют и меняют, те же министры у нас меняются и меняются?
Они ко мне, вопрос здесь уже очень сложно это обсуждать.
Ну что, вот у вас есть возможность, вдруг вас слушает министр здравоохранения сейчас, и меня слушает. Что ему можно сказать? Давайте такое, 30 секунд.
Хочется равного диалога. Равного и открытого, потому что когда мы постоянно замалчиваем какие-то проблемы, они накапливаются, и они возвращаются к нам уже большим тяжелым грузом, и тогда пациенты умирают.
А что касается вас как лидера общества диабет, здесь что?
Очень большая проблема.
Диалога нет?
Он односторонний, понимаете, у нас, знаете, как встреча проходит? В виде обмена монологами. То есть никто не принимает чужую позицию. Если даже ты готов идти навстречу, ты пошел навстречу, а потом все, значит, ты дал слабину, с тобой уже не разговаривают. Я не говорю про конкретную ситуацию, я говорю про принцип. Должно быть уважение. То есть если мы, как пациентская организация, говорим, что у нас есть проблемы, это не слова, мы не должны вообще ничего доказывать. Мы говорим, что есть проблема, давайте разбираться, но давайте разбираться вместе. А потому что отправляем запрос в прокуратуру, в ФАС, УФАС или еще куда-нибудь, да, приходят ответы такие гладкие, притом юридически иногда совершенно безграмотно, потому что начинают они говорят, что все хорошо, а потом перечисляют цифры, и оказывается, что все плохо. И ты не понимаешь, что за ответ ты получил, что с ним делать. Ты ни в суд не можешь обратиться никуда, понимаете? И врачебное сообщество очень закрытое для пациентского сообщества. Это надо открыть, понимаете, мы должны обсуждать, потому что страдают не только врачи, страдаем пациенты, мы все вместе страдаем.
Спасибо большое. Я думаю, надо эту форму особого мнения с Михаилом Спиридоновым и с другими представителями повторить. Спасибо, что откликались и нам звонили. Неравнодушный сегодня был человек, болеющий за права пациентов, Михаил Спиридонов, Пермское региональное общество диабет, сегодня в эфире. Спасибо.
До свидания. Спасибо вам.